прозвучал егерский марш в исполнении русской роговой капеллы. Эту музыку я записала во время концерта для участников Международной научной конференции «Александр II. Два века в памяти России», которая проходила в стенах Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Именно здесь, в 2002 году, свершилось то, во что уже никто не верил. Была возрождена роговая музыка. Символично, что роговой оркестр вновь зазвучал в бывшем особняке графа Разумовского, роговая капелла которого считалась лучшей в Петербурге. Автором возрождения роговой музыки и создателем коллектива «Русская роговая капелла» стал музыкант Сергей Песчанский. Многолетние поиски и эксперименты в области музыки привели его поначалу в детскую музыкальную школу. Сергеем двигала благородная цель облегчить детям освоение игры на инструменте.
Ведь музыка – это прежде всего звук, и вот первое прикосновение ученика со звуком имеет огромное значение, потому что если ты неправильно что-то сделаешь, потом проблемы будут всю жизнь, как говорится. Ну, хороший инструмент, он создает меньше препятствий для звука. И встретив очень хорошего мастера, он и волторнист, я его спрашиваю как мастера, дайте определение хорошего инструмента и плохого. Он долго думал, я говорю, ну, хороший инструмент, он создает меньше препятствий для звука. Поэтому мне нужен инструмент вообще, чтобы не было препятствий. А это и есть охотничий рожок. Так вот, без клапанов, без вентилей, без всей этой технической нагрузки, вот на таком примитивном лучше всего обучать детей. Ну, как бы логика это подсказывает, да? Хотя в музыке логика не всегда работает. Если дать любой инструмент духовой любому человеку, скажи, издай звук, что он сделает? Он наберет воздух и туда дунет. Ну, так же и соловей-разбойник делает. А противоположность, я ребятам говорю, вот представьте, что вы проглотили колокол. И чтобы у вас внутри звучало. А рок это просто как рупор. Знаете, вот плакаты такие на лодочных станциях, рупор. Эй, не заплывайте за буки, да? Просто для усиления. А на самом деле это же инструментом-то назвать сложно. Вот мы для нормального человека играем, который не научен ничему, не знает там ни опер, ни симфонии. И что нужно человеку? Организмом он чувствует. Хорошо или плохо, да? Плохо он повернется и уйдет. И вот мы играем, тут и целебные свойства звука, и потом он же от создателя, а что от создателя? От создателя, значит, натуральное звучание. В мире-то нет, почему? Потому что они играют обертонами, а мы играем только натуральными звуками.
Ну вот так жизнь распорядилась, что вы стали человеком, который возродил в России роковую музыку. Возродилась эта музыка именно в Герцен.
Да, это тоже, наверное, не случайно, ведь там у графа Разумовского был один из лучших оркестров. Я рядом там живу, батюшка благословил. Все одно к одному, и педагогический вуз, главное. Время назрело, когда надо не только вот инновациями заниматься, а еще и хорошее, то, что было на Руси. Надо же тоже возрождать.
Ну, вы начинали с каких-то простейших мелодий?
Да, Бетховен, «Ода к радости». Она очень примитивная, простая мелодия. Это вот каждый играет в свое время. Начинаешь-то с простого, конечно же.
С «Оды к радости» Бетховена начались первые опыты Сергея Песчанского по возрождению роговой музыки со студентами Педагогического университета имени Герцена. Охотничий рог – один из древнейших музыкальных инструментов на Земле, а роговая музыка – чисто русский феномен и до сих пор остается национальным достоянием России. Ни в одной стране Европы роговой музыки нет, как ни старались в свое время крупные европейские музыканты. В середине XVIII века роговую музыку в России создал Ян Мариш. В 1750-х годах он служил волторнистом и капельмейстером у вельможи Семена Кирилловича Нарышкина, гофмаршала и фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Мариш получил приказ от Нарышкина создать оркестр, взял охотничьи рожки, согласовал по полутонам, раздал крепостным и научил их играть так, чтобы каждый дул в свой рожок в строго определенное время. За год он выучил с крепостными два произведения, и, несмотря на остроты в свой адрес по поводу того, что Мариш хочет выдумать особливую для диких зверей музыку, вызвал великое удивление и восторг слушателей. Так началась история роговой музыки. «Коль славен наш Господь в Сионе» – гимн, написанный весной 1794 года композитором Дмитрием Бортнянским на стихи Михаила Хераскова, широко использовался как неофициальный гимн Российской империи с конца XVIII века до официального принятия гимна «Боже, царя храни» в 1830-х годах. В 1833 году Алексей Федорович Львов сопровождал Николая I во время его визита в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками английского марша. Император выслушивал мелодию без энтузиазма и по возвращении поручил Львову сочинить новый гимн, который был создан на слова Жуковского и впервые исполнен под названием «Молитва русского народа». А с 31 декабря 1833 года стал государственным гимном Российской империи под новым названием «Боже, царя храни» и просуществовал до февральской революции 1917 года. Thank you. Роговая музыка считалась царской, имперской. И сейчас мы услышим с вами один из самых старинных русских военных маршей – марш лейб-гвардии Преображенского полка, который восходит к Петровскому канту и носил название «Марш Петра Великого» или «Петровский марш». Преображенский полк, основанный в 1691 году Петром I, один из старейших и элитных полков русской армии. Принято считать, что его марш был создан еще при жизни Петра неизвестным композитором. Строение марша в кантовой форме с большой долей вероятности говорит о том, что он действительно был сочинен в первой четверти XVIII века. Во второй половине XVIII века, во времена Екатерины II, роговые оркестры вошли в моду. Помимо Нарышкиных, оркестры имели графы Орловы, Разумовские, Строгановы, будущий канцлер Безбородко, князь Потёмкин. Имели свои роговые оркестры и полки гвардейский, егерский, конногвардейский, преображенский. Екатерине II очень полюбилась роговая музыка. В Царско-сельском парке роговой оркестр играл в течение всего лета, услаждая слух гуляющих придворных и гостей. Роговая музыка непременно звучала во время больших приемов и балов, при парадных столах, как столовая музыка, на охоте, гуляниях, катаниях на санях, во время военных парадов. К концу царствования Екатерины II без рогов уже не обходился ни один маскарад, где часто исполнялся старинный танец «Алеманда». Thank you. волшебными звуками роговой музыки восхищались Ломоносов и Державин. В середине 1820-х годов в концертах на открытом воздухе исполнялись такие сложные произведения, как увертюры к операм Россини, Вебера, Буальдьё, Керубини. Роговую музыку не раз слушал композитор Глинка. Восторгались ею Пушкин, Дельвик, Вяземский. В первые десятилетия XIX века роговая музыка вошла в домашний быт не только вельмож, но также помещиков, купцов, богатых любителей музыки. Газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Северная пчела» и другие постоянно помещали объявления о продаже музыкантов, обученных роговой музыке с их инструментами. Предлагались в аренду целые оркестры и отдельные музыканты на вечер, на праздничные дни. Предлагаю вам послушать фрагмент одной из лучших опер Джоаккино Россини «Вильгельм Тель». После гастролей русских музыкантов по Европе рога пробовали применять в своих произведениях иностранные композиторы, но опыты оказались неудачными. В Европе не было практики создания инструментов и обучения музыкантов. Роговая музыка осталась навсегда сугубо русским явлением. Примерно к концу 1830-х годов музыка вышла из употребления и, как ошибочно тогда считали, навсегда. Но роговой оркестр был возрожден в 1882 году по инициативе принца Ольденбургского при придворном музыкантском хоре по указу Александра III.
Thank you.
«Тихая ночь», рождественский христианский гимн, создан в 1818 году, одной из самых известных и широко распространенных по всему миру рождественских песнопений. Текст песни был написан Йозефом Мором в 1816 году. Вся музыка вышла из церкви. Но когда она стала светской, многие композиторы продолжали писать свои произведения на религиозные темы. Особенно часто варьировалась «Аве Мария». Русская роговая капелла под руководством Сергея Песчанского любит исполнять «Аве Марию», написанную в конце 60-х годов XX века нашим соотечественником Владимиром Вавиловым. Советский лютнист и композитор был настолько скромен, что не поставил своего имени в первом издании пластинки лютневой музыки XVI-XVII веков в 1968 году. Его произведение сначала было приписано неизвестному композитору, а затем итальянцу Джулио Качини. Однако сейчас вы услышите «Аве Марию» Владимира Вавилова. Концертов для широкой публики роговой оркестр в царствовании Александра III и Николая II почти не давал. Обслуживал дворцовые торжества. Правда, изредка оркестр играл в парках Петергофа и Ораниенбаума для всех желающих. Последнее публичное выступление рогового оркестра состоялось весной 1904 года в зале Дворянского собрания, где был исполнен хор «Славься». В апреле 1915 года роговой оркестр вместе с придворным хором участвовал в благотворительном концерте в Народном доме императора Николая II. С этого момента роговая музыка вновь замерла. И в третий раз возродилась в Петербурге в 2002 году, когда музыкантом Сергеем Песчанским был создан концертный коллектив «Русская роговая капелла». В его исполнении прозвучит знаменитая неаполитанская песня «Фуникули фуникуля», написанная итальянским журналистом Пеппино Турко и положенная на музыку композитором Луиджи Денца в 1880 году. Песня была сочинена по случаю открытия первого фуникулёра на вулкане Везувий. Слово Сергею Песчанскому.
Правильные музыканты в каком отношении? Это особые люди. Они, смотрите, у нас мужской коллектив, никто не сквернословит, никто не приказывал, как это получилось. Но, видно, натуральный звук он к чему-то обязывает. У нас один приходит, у него всегда голова болит, уходит, у него не болит голова, понимаете? Я говорю, ты должен нам деньги платить за это, мы тебя лечим.
Да, если учесть, сколько он должен был таблеток съесть.
Да, да. Я однажды одному немцу дарю диск и говорю, вы знаете, вы очень много денег сэкономите, потому что вам теперь не нужно брать ни таблетки, ни лекарства. Он дал столько денег за этот диск, серьезно, больше, чем гонорар за выступление. Ну, там очень богатые люди были. Они же слышали, а у немцев, знаете, это их вальдхорн, лесной рок, это их национальный инструмент. А музыка отображает же то, что было, то, что есть, что будет. И вот этот технический прогресс, он влияет на инструменты, создаются более совершенные в техническом отношении. А чем более техничный инструмент, тем дальше от натурального звучания. А натуральное это, оно человеку все натуральное лучше. Один изобретатель пришел к нам на концерт и говорит, я нашел звук, какой должен быть. Свет, он доказывает своим изобретением, что натуральный свет, он полезен. Ну и так и медики сейчас пришли. Тепло он изучает, он говорит, русская печь самая полезная, она не жгет, она не уничтожает кислород. Баня, печь, она прогревает в глубину организма, все печенки, селезенки, я это уже испытал, у нас печка на даче. И говорит, а теперь я услышал звук, вот он, оказывается, какой натуральный, он очень полезен организму. Ну, тут, может быть, будут ученые, которые докажут это, нам-то доказывать не надо.
Нашу встречу в музыкальной гостиной с коллективом русской роговой капеллы и ее руководителем Сергеем Песчанским завершает гимн великому городу Рейнгольда Глиера. Программу «Ветер в окно» для вас подготовили и провели звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Уважаемые радиослушатели, на этом Радио России Санкт-Петербург заканчивает вещание по городской радиотрансляционной сети. Мы прощаемся с вами до утра. Спокойной ночи.